Ну, небольшое уточнение, не столько опыта мобилизации, сколько проблем, таких связанных с опытом мобилизации, проблем изображения.
Well, let me first say that how pleasant it is to be in Moscow again after so many years.
Ну, прежде всего, позвольте вам сказать о том, как приятно снова быть в Москве по прошествии стольких лет.
And how grateful I am for the invitation to talk to you, discuss with you, and meet with you at this interesting conference.
И насколько я признательна за приглашение встретиться с вами в диалог в политику во время этой конференции.
Some very important and interesting issues have been raised by the previous speakers about the media. I don't discuss those directly in this paper, but maybe in the discussion afterwards I can say my bit about that.
В прозвучавших выступлениях были затронуты очень интересные и важные вопросы, связанные с медиа. Я в своем выступлении на эту тему непосредственно говорить не буду, но искренне надеюсь на то, что во время обсуждения мы сможем вернуться к этим вопросам.
So, I'm going to speak instead about problems of the representation of globalization.
Вместо этого я буду говорить о проблемах изображения, представления глобализации.
And I want to argue that today the conditions of artistic representation, its limits as well as its possibilities, are set by a wholly new historical situation characterized by three or four historically original features.
Я утверждаю, что сегодня условия художественного изображения, границы этого изображения, но точно так же и его возможности, очерчиваются новой исторической ситуацией, которая характеризуется тремя или четырьмя исторически оригинальными свойствами.
The emergence of globalization,
прежде всего, это появление глобализации,
the maturation of consumer capitalism along with finance capitalism,
созревание зрелости потребительского капитализма, который идет рука об руку с финансовым капитализмом,
and post-modernity, or in other words, the dominance of digital and informational technology.
И, наконец, постмодернизм, или, иными словами, преобладание цифровых и информационных технологий.
Implicit in the discussion will be a response to the obvious question.
В обсуждении всех этих вопросов подспудно будет присутствовать ответ на очевидный вопрос.
Why should the discussion of this historical transformation have any particular relevance for issues of visual culture?
Почему обращение к этим историческим изменениям может иметь какое-либо отношение к вопросам, связанным с визуальной культурой?
The answer is that the aesthetic dominant of this new system postmodernity is no longer a literary or verbal one, but one of visual culture, a culture of images and visual simulacra, which finds its privileged expression in film and video when it takes a narrative form.
Ответ состоит в том, что эстетическая доминанта новой системы уже более не является литературной или языковой, вербальной, но скорее доминантой визуальной культуры, культуры образов и визуальных симуляторов, которая находит свое наиболее яркое выражение в фильмах и видео. Тогда речь идет о повествовательной форме этих последствий.
In this new historical moment, it has been said that we're all bombarded by over 1,000 images a day, and that we now inhabit a society of the spectacle in which the image has become the final form of commodity reification.
Утверждает, что в этот новый исторический момент нас со всех сторон буквально бомбардируют тысячи образов ежедневно, и что мы сейчас являемся жителями или населяем общество зрелища, где образ стал окончательной формой товарного предмечения.
Photography, which was once the poor cousin of painting and a kind of mimetic manual laborer in the enchanted gardens of the fine arts, has triumphed today over its loftier rivals and become something like a dominant art form, which painting itself has to include in order to re-legitimate itself.
Фотография, которая когда-то была бедной родственницей живописи и своего рода работником ручного труда, подражательным работником ручного труда в зачарованных садах изящных искусств, эта фотография возобладала над своими более высокими соперниками и стала чем-то вроде преобладающей художественной формы. В результате живопись должна включать в себя эту форму для того, чтобы найти себе новое законное основание.
Meanwhile, as was said already this morning, many more people see narrative films and television series of all kinds than read novels anymore.
Между тем, гораздо большее число людей смотрят повествовательные, нарративные фильмы и телевизионные сериалы самого разного рода в гораздо большей степени, чем они читают какие-либо романы.
And it is in the realm of film that serious, if so far unimpressive, political attempts are made to grapple with new realities such as globalization, and I'm thinking then of recent movies such as Syriana that I think you've seen here in Russia as well.
И именно в области кинематографа предпринимаются серьезные, хотя может быть не самые впечатляющие политические попытки справиться с новой реальностью такого рода, как глобализация. И я здесь имею в виду недавние фильмы, например, фильм «Сириана», который наверняка видели и русские зрители.
Well, in the novel, only spy thrillers take these challenges seriously, and those are most often written in order to be turned into films anyway.
В то время как в романе или в жанре романа только шпионские триллеры, только шпионские истории фактически являются сколько-нибудь серьезным ответом на этот вызов. И те, которые пишутся, надо заметить, в любом случае становятся сценариями для будущих фильмов.
There are deeper reasons for this new dominance of visuality, and we'll return to them later on.
Существуют более глубокие причины для этого нового господства визуальных образов, мы к этому вернемся позже.
At this point, however, I need to explain the premises of my discussion and to say what the cognitive mapping of this new global system would involve and why it's central to art itself today.
На этом этапе, однако, мне нужно объяснить исходные посылки моего рассмотрения и сказать, что такое когнитивное картирование этой новой глобальной системы, что оно предполагает и почему оно является центральным для искусства сегодня.
The existential premise of this assertion argues that globalization is an unavoidable feature of national life today and therefore of individual experience, a feature which largely transcends the meaning of the national in the older historical situations in which the various nationalisms seem to promise individual as well as collective renewal and regeneration, redemption.
Экзистенциальное допущение этого аргумента состоит в том, что глобализация является неизбежной чертой национальной жизни сегодня, а стало быть и неизбежной чертой самого индивидуального опыта. Это то, что в значительной степени выходит за предел, превосходит границы национального в более старых исторических ситуациях, где различные национализмы, различные формы национализма, казалось, обещают как индивидуальное, так и коллективное обновление и возрождение.
I believe that today, in globalization, no nations can expect such individual and collective salvation, not even a nation which, like the United States today, continues to attempt to reassure itself that it is the last superpower in history, and to assert itself as the leader and dominant partner in the globalization process, in the propagation of the new free market capitalism.
Я убежден, что сегодня в условиях глобализации никакая нация не может надеяться на такое индивидуальное или коллективное спасение. Даже такие нации, как Соединенные Штаты, которые продолжают пытаться утверждать себя в качестве последних сверхдержав в истории и отстаивать свое право лидеров, а также лидирующих партнеров в самом процессе глобализации, в распространении капитализма свободного рынка.
For what the United States has gained in its victory is simply increasing structural unemployment, an immense debt, the disintegration of its social services, and the flight of all productive labor to other countries.
Поскольку единственным достижением, единственным результатом победы Соединенных Штатов является всего лишь растущая структурная безработица, огромный долг, распад различных систем социального обеспечения, социальных служб, а также исчезновение, уход всех продуктивных работников, то есть продуктивного труда, производительного труда в другие страны.
This is why I want to argue that the fundamental experience of all national situations today, within today's system of globalization is national humiliation, inferiority and subalternity, albeit in a variety of such forms according to the national situations around the world.
Именно по этой причине я утверждаю, что фундаментальным опытом, связанным со всеми национальными ситуациями в рамках сегодняшней системы глобализации, является национальное унижение, национальная приниженность и подчиненность. Хотя проявляется это самым различным образом в зависимости от конкретных национальных ситуаций, известных нам из примеров распространенных по всему миру.
The old-fashioned nationalisms are unable to bring relief to this humiliation or to afford any kind of cure or even assuagement to the maladies of globalization today.
Различные старомодные формы национализма не в состоянии избавить население от этого унижения или же предложить какого рода, какого бы то ни было избавления или сглаживания тех бед, которые несет с собой глобализация сегодня.
When we remember, however, that literary history is itself a national project, and that the first literary histories in all the national languages stood in the service of the creation, the production of a national spirit and ideology or mythology, then we may begin to measure the relationship between wounds to the national psyche and the vocation of art or literature as such.
Когда мы, однако, начинаем вспоминать, что история литературы сама по себе является национальным проектом, и что первые истории литературы на всех национальных языках служили созданию национального духа и идеологии или мифологии, тогда мы начинаем осознавать всю меру взаимоотношений между ранами, которые нанесены национальной психике, и тем призванием, которым отмечено искусство и литература как таковые.
Well, more of that in a moment too, but I must first say something else about my analysis, about the analysis I'm going to make and the concept of cognitive mapping on which it's based.
Об этом я скажу подробнее несколько позже, но прежде я хотел бы немного подробнее задержаться на своем понятии когнитивного картирования, на том анализе, который на этом понятии основан.
Cognitive mapping aims to articulate the imaginary structures of our relationships to social structures larger than the individual, and in particular to our preconscious sense of foreign powers and the place of our own national collectivity within this imaginary or fantasized global network.
Когнитивное картирование имеет целью дать выражение воображаемым структурам структурам наших отношений с теми социальными структурами, которые превосходят индивида, и в частности дать выражение нашему предсознательному ощущению иностранных держав и место нашего собственного национального коллектива в рамках такого воображаемого глобального мироустройства или фантазии поддерживаемого глобального мироустройства.
This imaginary is thus on the level of globalization akin to our imaginary of class relationships within the nation state.
Такое воображаемое на уровне глобализации имеет много общего с воображаемым классовых взаимоотношений в рамках отдельных национальных государств.
And it is, of course, no less objective for being imaginary, since our only way of grasping these larger social realities is by way of the imaginary in fantasy or in narrative.
И, конечно, от того, что речь идет о воображаемом, никаким образом не умаляется объективный характер этого воображаемого, поскольку единственный способ постичь эти более обширные, более широкие социальные реальности – это путь, предлагаемый воображаемым, это фантазия или повествование, нарративная структура.
Nor does the fact that these imaginary schemata are closely related to caricatures and stereotypes make them any less indispensable and unavoidable in our existential experience and in the process by which the individual navigates the world.
Точно так же, тот факт, что эти воображаемые схемы теснейшим образом связаны с карикатурами и со стереотипами, этот факт никак не умаляет их, не делает их менее значимыми и даже непреодолимыми в нашем экзистенциальном опыте и в том процессе, посредством которого индивид осваивает мир.
So, I come to the possible modes of representing globalization as such, that is to say, the problems of achieving such representations in a non-representational way.
Теперь я хотел бы перейти к возможным способам изображения глобализации как таковой, то есть к проблемам достижения, обретения таких репрезентаций или таких изображений неизобразительным путем.
First, we come back to the possibility, the question of the possibilities of literature as over against visual culture.
Сначала вернемся к возможностям литературы в сравнении с визуальной культурой.
The limits of national literature are today the limits of its language.
Границы национальной литературы сегодня – это границы ее языка.
English is disqualified as a literary language because it's become the debased lingua franca, universal lingua franca of a business and military hegemony.
Английский уже более не котируется, как прежде, язык, который дисквалифицирован на том основании, что он стал универсальной lingua franca сообщества, точнее даже говоря, предпринимательского и военного господства.
The non-English languages are disqualified precisely because they are non-universal and merely local.
Что касается не английских языков, то они дисквалифицированы на том основании, что они не являются всеобщими и отражают лишь локальные особенности.
Meanwhile, I object deeply to the practice by English-speaking novelists of rendering the thoughts and conversations of non-English speakers in English, for the practice presupposes the simple translatability of radically different experiences and their easy assimilation into American cliches and commonplaces.
Я, со своей стороны, глубоко возражаю против практики англоговорящих романистов передавать мысли и беседы иноязычных представителей различных культур на английском языке, поскольку эта практика предполагает простую переводимость радикально иных опытов и их легкую ассимиляцию, их легкий перевод на язык американских клише и общих мест.
For various reasons, I have fewer objections to the rendering by non-English writers of American or British characters into foreign languages.
По ряду причин у меня куда меньше возражений, когда не англоязычные писатели переводят своих американских или британских персонажей на свои иностранные языки.
The more general point, however, is that the very obligation to use this or that national language automatically and formally limits the access of the individual writer and the individual novel to globalized realities that transcend the boundaries of those national situations.
Более общее утверждение, однако, состоит в том, что само обязательство использовать тот или иной национальный язык автоматически и формальным образом ограничивает доступ индивидуального писателя и отдельного романа к реальности глобализированного мира, к той самой реальности, которая превосходит границы конкретных национальных ситуаций.
But of course this is a limit not faced by film, which can retain the various foreign languages of its characters and simply designate their conversations by way of subtitles.
Но, конечно, это не то ограничение, которое имеет место в кинематографе, поскольку в кино можно сохранить различные иностранные языки, на которых говорят персонажи, и обозначить собеседование, беседы этих персонажей посредством титров.
This is all obvious enough, but we confront a trickier question when we try to assess and compare the possibilities of documentary representation versus fiction film or narrative.
Все это довольно очевидно, но мы сталкиваемся с куда более запутанной, хитрой ситуацией, когда мы пытаемся оценить и сравнить возможности документального изображения в отношении или в сравнении с фильмами полнометражными, с кино, с фильмами-рассказами.
Indeed, the immense renewal of interest in the documentary as such is in itself a vital theoretical and historical problem for any approach to visual culture today.
Конечно, колоссальное возобновление интереса к документальному жанру как таковому само по себе живая теоретическая и историческая проблема, с которой сталкивается любой исследователь визуальной культуры сегодня.
Clearly, this is not simply a return to the old-fashioned Grierson-style documentaries of the 1920s and 30s, although clearly, in the Soviet Union, the documentary innovations of Jigar Bertov and his tradition cannot simply be dismissed as old-fashioned, but perhaps themselves leap over the intervening history of film to find themselves in territory as yet unexplored.
Документальным фильмом Грирсона, в стиле Грирсона периода 20-х и 30-х, хотя очевидным образом в Советском Союзе документальные инновации Дзиги Вертова и основанные им традиции не могут быть просто сброшены со счетов как старомодные, но даже возникает ощущение, что они перебрасывают мост через все эти годы для того, чтобы оказаться в новом времени и на той территории, которую еще предстоит освоить.
This renewal, reinvention, transformation of the object of documentary film study today probably goes hand in hand with a certain exhaustion of the narrative alternatives, not merely a drying up of narrative possibilities, and not merely a drying up of narrative possibilities, so that all that remain are essentially remakes, but also a dawning suspicion of fiction and fictiveness and storytelling in general.
Вот это возобновление, переизобретение, трансформация объекта документального кино и исследование с ним связано, пожалуй, идет рука об руку с определенным истощением повествовательных альтернатив, не просто с исчезновением, иссушением, так сказать, нарративных возможностей. Так что все, что нам остается, это полагаться на ремейк. Но скорее речь идет о некотором сомнении, все более утверждающемся в том, что вымысел, что вымышленное и повествовательное подходят к пределу.
In the postmodern, this suspicion of the fictive is paradoxically addressed not so much in the ever more absolute demands of verisimilitude, but rather in the intensification and exaggeration of the fictive as such, in the fantastic of magical realism and the impossibility of outrageously unrealist stories that do not for all that constitute a way back into traditional fantastic literature, but rather a step forward into the multiple realities and multiple and simultaneous worlds of science fiction.
В условиях постмодернизма это подозрение или это недоверие к вымыслу претерпевает парадоксальную трансформацию. Дело не в том, что возникает все больше требований в отношении сходства, в отношении правдоподобия. Но скорее речь идет об интенсификации и преувеличении вымышленного как такового. Можно говорить о фантастическом магического реализма и о невозможности откровенно нереалистических рассказов, что в свою очередь не является возвратом традиционной фантастической литературе, но скорее шагом вперед в сторону множественных реальностей и множественных и одновременных миров научной фантастики.
One of the fundamental determinants in the postmodern transformation and reinvention of the documentary lies not in the object and its representational techniques, but rather in the subject himself, in the viewer and spectator, in other words, in the very reception of these images under conditions of globalization.
Одно из фундаментальных свойств постмодернистской трансформации и переизобретения документального жанра состоит не в том, что изменению подвергается объект и определенные изобразительные техники, связанные с представлением объекта, но с тем, что меняется сам субъект, то есть с изменениями в зрителе, в самом восприятии образов в условиях глобализации.
For if the caricature of the older documentary is to be found in National Geographic photography with its exotic revelations of foreign cultures not even tourists get to see, globalization and its media, global television, has transformed the viewing subject from a tourist longing for glimpses of an absolutely different and somehow picturesque reality, whether that be South Sea Islanders or the piles of bodies at Auschwitz. The new spectator of globalization confronts all these scenes as realities in which, by virtue of information society, we are already involved.
Если карикатура на старые документальные фильмы может быть найдена в тех фотографиях, которые содержатся в National Geographic, и здесь мы видим экзотические откровения, связанные с иноземными культурами, которые даже туристы не смогут увидеть. В случае глобализации и связанных с ней средств массовой информации, средств коммуникации, в первую очередь телевидения, трансформации подвергается сам смотрящий субъект, и он перестает быть туристом, который хочет увидеть картинки абсолютно иной и по-своему живописной реальности, неважно, идет ли речь о жителях островов Южных морей или же о горах трупах в Освенциме, но новый зритель глобализации рассматривает все эти сцены как формы реальности, где посредством информационного общества мы уже все находимся.
So we need a new subject to receive all this information and all these images. Perhaps not a new subject of tourism or even a subject of the new tourism, but some other stance of subjectivity in relationship to globalization, that of a foreign correspondent, say, or even of an anti-globalization demonstrator. In other words, in any case, a subject position which remains to be invented.
Поэтому нам нужен новый субъект для того, чтобы воспринять всю эту информацию и все эти образы. Возможно, не новый субъект туризма, и даже не субъект нового туризма, но какая-то другая инстанция субъективности в отношении глобализации. Ну, скажем, иностранный корреспондент, или тот, кто примкнул к антиглобалистской демонстрации. В любом случае, это позиция субъекта, которую еще предстоит изобрести.
Okay, but now I want to come rapidly because of time to my example, which is of this newer documentary, which is an excellent film by Stephanie Black on Jamaica called Life and Death from the year
2001. Он, этот фильм посвящен Ямайке, называется «Жизнь и долг», и отснят этот фильм был в 2001 году.
This film conveys the catastrophic impact on the local Jamaican economies of the twin powers of the International Monetary Fund and of international business.
В этом фильме отражено катастрофическое воздействие на местную экономику со стороны двух взаимосвязанных структур, двух сил, Международного валютного фонда и международного бизнеса.
We observe, for example, the way in which dumping irrevocably destroys local industries, in this particular case, in this film, the milk and the chicken industries.
Ну, нам показано, например, то, как демпинг приводит к необратимому уничтожению местных разновидностей, местной промышленности. В данном случае речь идет о производстве молока и птицефабрик.
Cheap milk and chickens from abroad, subsidized, of course, by governments such as that of the United States, drive the local industries out of business.
Дешевые продукты, поставляемые за рубежа, опять же, молоко и куры, конечно, все это субсидируется правительствами, вроде правительства Соединенных Штатов, приводит к тому, что местная промышленность оказывается не у дел.
And it's obvious that these bankruptcies cannot easily be remedied or the industries replaced in the short run, and even that any conceivable long run would require some kind of revolution.
И совершенно очевидно, что такого рода банкротство не может быть каким-то образом, из него нельзя найти легкий выход, и что нельзя эти отрасли промышленности заместить чем-то другим в обозримом будущем. А что касается будущего более отдаленного, очень трудно представить себе исход в виде революции.
For clearly you can't simply decide to recreate a whole population of milk, cows, or chickens overnight.
Потому что очень трудно себе представить, что за короткое время можно заново восстановить целую группу молочных коров или стаю кур.
Meanwhile, once the local competition, the Jamaican competition, has been eliminated, the price of these imported products can be allowed to rise again to new levels.
Вместе с тем, как только местное соревнование, местная конкуренция уничтожается, как только от нее избавляется, цена на эти продукты может снова возрасти и подняться до небывалых высот.
But at this point we touch on the dimension on which currency speculation abroad renders such imports unaffordable to local economies.
И вот здесь мы сталкиваемся с тем измерением, когда валютные спекуляции за границей, за рубежом, делают такой импорт невозможным для местной экономики.
While IMF regulations the price of any kind of international investment or loan forbids the intervention of the Jamaican government, and indeed force it to suspend its subsidies to local industries as well as dismantling its educational apparatus and social services in the usual austerity budget free market conditions.
В то время как правила, устанавливаемые Международным валютным фондом, а это цена любого международного, любых международных вкладов и инвестиций, вот эти правила запрещают вторжение или участие правительства Ямайки в каких бы то ни было местных преобразованиях и заставляют это правительство подвешивать субсидии, не давать субсидии местной промышленности, а также фактически отказываться от образовательного аппарата и социального обеспечения, учитывая, что условия бюджета становятся очень жесткими и ограниченными.
So we gradually come to get a picture of the way in which globalization impacts national sovereignty.
То есть, в конце концов, у нас складывается картина того, каким образом глобализация влияет на национальный суверенитет.
The way in which countries hitherto self-sufficient in food, think only of the extraordinary fertility of an island like Jamaica, are now locked into a global division of labor on which they become absolutely dependent, and from which no delinking is any longer conceivable, no politics of autonomy practical.
Мы видим, как страны, которые до сих пор в отношении пищевых продуктов были абсолютно самодостаточными, достаточно подумать о необыкновенной плодородности такого места, как Ямайка, такие страны оказываются замкнуты в глобальное разделение труда, от которого они становятся совершенно зависимыми и из которого совершенно невозможно вырваться, освобождение непостижимо. Никакая политика автономии не может им помочь.
I'll come back to this illustration in a moment in a rather different context, namely that of conspiracy.
Я вернусь к этому примеру через некоторое время и в несколько ином контексте, а именно в контексте заговора.
For the moment, I want to underscore the gap between an impersonal collective documentary of Jamaica's historical situation and dilemma and a narrative which would be able to deploy individual characters to convey a somewhat different picture of the same general catastrophe of globalization.
Вот в данный момент мне хотелось бы подчеркнуть разрыв между безличным, коллективным, документальным образом исторической ситуации в Ямайке и той дилеммой, с которой столкнулась страна, с одной стороны, и повествованием, которое способно показывать нам отдельных персонажей и с помощью этих персонажей передавать несколько иную картину той же самой катастрофы глобализации с другой.
I leave aside the old Godard question, can labor or work ever really be represented? A question that feeds into that other one about the representation of the collective as opposed to the individual.
Я оставляю в стороне старый Годаровский вопрос. Может ли труд или работа вообще быть изображена, вообще быть фильмически представлен? Вопрос, который связан с другим вопросом об изображении коллектива, в отличие от изображения индивида.
For in a certain sense, some of the historical agents in this drama are present in person.
Поскольку в определенном смысле некоторые из исторических агентов этой драмы действительно присутствуют непосредственно.
You haven't seen this documentary, presumably, but there is a hilarious appearance of an IMF official who doesn't seem to realize the context in which he's destined to appear in this documentary.
По-видимому, вы не видели этого фильма, но там есть совершенно потрясающий эпизод, связанный с появлением представителя Международного валютного фонда, у которого нет ни малейшего представления о том контексте, в котором ему предстоит появиться.
Still, many of the multiple and international forces at work here are necessarily omitted, since they lie beyond the frame of a purely national representation.
Однако многие из международных сил, которые здесь задействованы, необходимым образом остаются в тумане, поскольку они находятся за пределами, за рамками чисто национального образа.
What about the U.S., the American legislators, for example, whose subsidies at home enable the predatory American companies to pursue their efforts to destroy the foreign competition?
Ну, например, как обстоит дело с американскими законодателями, чьи субсидии в Америке позволяют хищническим американским компаниям реализовывать свои усилия по разрушению конкуренции за рубежом?
What about the American milk trusts and chicken conglomerates whose interest lies in eliminating the homegrown Jamaican rivals?
Как обстоит дело с американскими молочными корпорациями и птицефабриками, чей интерес состоит в том, чтобы уничтожить соперников, возросших на почве самой Ямайки?
Globalization is an affair of overdeterminations, if anything ever was, a structure of multiple mediations on all levels.
Глобализация – это то, что показывает нам сверхдетерминированность данного феномена, больше, чем что бы то ни было. Это структура множественных опосредований, действующих на всех уровнях.
And those levels extend across the old national boundaries.
И эти уровни пересекают старые национальные границы.
How to represent all that in the appropriate complexity?
Как все это можно изобразить, представить, считая с этой необходимой сложностью?
And this is essentially the problem of the representation of globalization.
То есть фактически здесь речь идет о проблеме изображения глобализации. Как представить все это?
Okay, I think this is the point at which we must invoke a specific affect or ideological emotional complex which serves as a stand-in or placeholder for the impossible representation of these multiple.
Вот на этом этапе, мне кажется, мы должны подумать о специфическом аффекте или идеологически-эмоциональном комплексе, который служит своего рода двойником, дубликатом для невозможного изображения этих множественных сил.
This is the well-known pop structure feeling called paranoia and elaborated in conspiracy theory of all kinds.
Это хорошо известная попсовая структура чувства, которая именуется паранойей, и которая разработана в теориях заговора разного рода.
I would have liked to show, if I had more time, that at least in the United States, the emergence of conspiracy theory around the time of the Kennedy assassination in the 1960s has given way to the acceptance as a single fact of life in the present period.
Мне бы хотелось показать, если бы у меня было больше времени, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах появление теории заговора приблизительно в годы убийства президента Кеннеди, то есть в 60-е годы, уступило место тому, что теория заговора принимается просто как факт реальной жизни.
And that the fear and terror of the first onset of collective paranoia has given way to that far more banal kind of knowledge we call cynical reason or the culture of cynicism.
И мне хотелось бы показать, что страх и ужас первого приступа коллективной паранойи уступил место куда более банальному роду знания, который мы называем циническим разумом, простите, или культурой цинизма.
From being melodramatic, paranoia has turned into simple realism.
Сначала мелодраматическое, теперь паранойя стала простым реализмом.
And this for a very simple reason, namely that business is always itself a conspiracy to make money, to dupe customers and clients, to outdo and undermine the competition, in short, to move with all means possible towards that ultimate state of affairs, which is monopoly.
И это случилось по той простой причине, что бизнес – это всегда заговор. По поводу денег, ну, чтобы можно было зарабатывать деньги, чтобы можно было обманывать клиентов и покупателей, чтобы можно было обходить стороною и подрывать конкуренцию. Короче, чтобы можно было любыми возможными путями двигаться в направлении положения вещей, именуемого монополией.
But the point is that globalization as a new historical phenomenon has made all of that visible and visually inescapable for the first time.
Но важно подчеркнуть то, что глобализация в качестве нового исторического феномена сделала все это зримым и визуально необратимым. От этого нельзя никуда деться в визуальном плане, и это случилось впервые.
We accepted the dynamics of capitalism and private business at home within our own borders as a normal and natural fact of life, which could be regulated by sensible legislation of a social democratic or progressive type.
Мы воспринимали динамику капитализма и частного бизнеса у себя дома в рамках наших собственных границ в качестве нормального явления естественного факта жизни, того, что может регулировать законодательство, довольно здравое законодательство социально-демократического или прогрессивного типа.
It's only when the same dynamics emerge on a world scale, potentially turning back on our own national realities, that we come to see the identity of big business and conspiracy as such, and the way in which this reality converges with the state, with governmental foreign policy, and what used to be the national interest.
Только когда та же самая динамика проявляется в мировом масштабе, потенциально возвращает к нашим собственным национальным границам, как бы отбрасывает свет на нашу собственную национальную реальность, мы начинаем видеть идентичность большого бизнеса и начинаем видеть контуры заговора как такового, видим то, каким образом эта реальность сплавляется с государством, с государственной внешней политикой и с тем, что принято было называть национальным интересом.
So I must leave some things out. And come to a conclusion here.
К сожалению, мне придется выпустить некоторые важные моменты и уже провозгласить заключающую часть.
I would have liked to evoke alongside paranoia the utopian aspect of globalization itself.
Наряду с паранойей, мне хотелось бы напомнить вам и об утопическом аспекте глобализации.
Its reflection of collective recognition on a world scale, the emergence of a new global simultaneity of consciousnesses and subjectivities.
Ее рефлексию по поводу коллективного узнавания или признания в масштабах мира, появление новой глобальной одновременности разных форм сознания и субъективности.
But this utopian dimension is not an occasion for celebration so much as it is an opportunity for new collective movements and projects.
Но это утопическое измерение не является поводом для восхваления, поводом для радости. Скорее, это возможность для новых коллективных движений и новых коллективных проектов.
So I want to conclude with a proposition about the structure of ideology in the world today in this moment of globalization.
Итак, мне хотелось бы завершить высказыванием о структуре идеологии в современном мире в этот самый момент глобализации.
A world ideology is characterized, I believe, by an opposition today, by an opposition between conspiracy and utopia.
Такая идеология охарактеризована, как мне представляется, оппозицией между заговором и утопией.
These alternatives are both ideological, like Adorno's famous remark about the two halves that don't add up.
Эти два полюса являются в равной мере идеологическими, как знаменитое утверждение Адорно о двух половинках, из которых не составляется целое.
But perhaps we should try to see them rather as a dynamic contradiction, which can evolve in as yet unforeseen directions.
Но, пожалуй, нам следует воспринимать это как динамическое противоречие, которое может развиваться в еще неизвестном нам направлении.
Yet rather than see them as simple false consciousness, it's best to grasp both conspiracy and utopia as constrained and distorted attempts to enlarge the mind so as to imagine, so as to grasp in the imaginary that vast and unrepresentable, imaginable, unimaginable totality, which is globalization.
Вместо того, чтобы рассматривать их как проявление ложного сознания, лучше воспринимать заговор и утопию как ограниченные, искаженные попытки расширить сознание с тем, чтобы вообразить, с тем, чтобы представить с помощью воображаемого тот обширный и непредставимый, невообразимый феномен, ту непредставимую тотальность, какой является сегодня глобализация.
Following the logic of capitalism and the market, conspiracy tries to grasp this immense totality as an infinite network of interpersonal schemes and relationships, as a vast plot to control the universe.
Следуя логике капитализма и рынка, заговор, теория заговора схватывает эту огромную тотальность как бесконечную сеть межчеловеческих хитростей, сплетений, уловок, связей, как огромный заговор по контролю над Вселенной.
Utopia, on the other hand, strains to project the positive features of globalization, universal communication, decolonization, cultural literacy, the end of borders and parochialism, into a new vision of how global life might be lived differently.
Со своей стороны, утопия пытается спроецировать позитивные черты глобализации. Речь идет о всеобщей коммуникации, о деколонизации, о обретении грамотности культурной, о конце границ и изолированных форм жизни. Так вот, глобализация пытается все это превратить в новый взгляд на то, как можно жить сегодня по-другому в рамках глобального мироустройства.
Yet in the absence of politics, utopia also remains an ideology.
Однако в отсутствии политики сама утопия остается идеологией.
And these two visions, terrifying or salvational, mark the limits within which we're currently able to represent and to think this new world system in which we live today.
И эти два взгляда, ужасающий или взгляд, помогающий думать о спасении, искупительный, спасительный, помечает собой пределы, в рамках которых мы сегодня можем изображать и осмысливать эту новую мировую систему, в которой мы сегодня
живем.
Спасибо за ваше терпение.
Спасибо, но теперь нам нужно перейти в режим It seems to me that the return of the event is very important to both
sides. Прежде всего, мне хотелось бы отметить, как важно вернуться к правлению события. То, что мы услышали в выступлении Валерии по дороге, к правлению события после всех событий, опять же, в последнее время. То есть речь идет о структурных системах, о пространственных системах. Вот после всех этих разговоров очень важно вернуться к проблеме
событий.
Но мне кажется, это не возврат к старой концепции времени, а это есть нечто новое.
But I wanted to express a few other reactions that I had to his talk, or to the topic of his talk about the media. The first is it sort of falls into two groups: a metaphysical level and a more empirical level. On the metaphysical level, it seems to me that the question one always has about the media and media technology is whether. And maybe this is a false problem. In that case, we need to deal with it somehow philosophically. It is the question whether the media bring a whole new kind of human perception and even human sense organs to experience. Whether this is a mutation in human experience, is it a difference in kind? Or whether the media have really not always been with us, as I guess the McLuhanites think, and this is merely a difference in degree.
Мне хотелось бы вернуться к заглавию доклада Валерии по дороге. Фактически выделить здесь два уровня: уровень метафизический и уровень эмпирический. Значит, на метафизическом уровне возникает проблема, связанные с медиа, а именно, что это такое? Дают ли нам средства массовой информации действительно новые возможности восприятия? Наделяют ли они нас, если угодно, новыми органами восприятия? Говорим ли мы здесь о какой-то мутации чувственности? Или же нет, в терминах Маклюина, может быть, мы можем говорить лишь об изменении степени.
That's the metaphysical problem. On the more empirical level, I wanted to say a few things about this power of the media to construct reality.
На более эмпирическом уровне мне хотелось бы адресовать вопрос о возможности или о власти медиа по конструированию реальности.
A Russian I know who has lived in the United States said to me recently that he was quite indignant at the reporting of Russian politics and realities in the United States. That in Russia you could hear far more different opinions and kinds of information about world realities than in the United States itself.
В Соединенных Штатах возмущался тем, что события, политические события в средствах массовой информации американских представались очень однобоко. Он утверждал, что в России было куда больше разнообразия в подаче новостей и событий.
I think this is probably true, at least for the Russian situation right now, and for the American situation anymore in general.
Пожалуйста, верно, для Пошел это верно. Возможно, это верно в отношении российской ситуации. Теперь я американский статус.
Because the United States, as everybody from Tokyo on has always observed, is a tremendously conformist country. And the pressure of conformity in the media is very
great.
So there's self-censorship on the part of the media. The media stop themselves from reporting things.
То есть можно говорить о цензуре в рамках средств массовой информации. Сами служители средств массовой информации занимаются тем, что себя цензурируют.
Then there's what I call the blindness of the center, namely the absolute disinterest in any kind of difference in any kind of culture or national situation outside of the United States. The center.
Потом есть то, что я называю слепотой центра. Это полное отсутствие интереса к национальным различиям, к национальной специфике, потому что лежит за границами самих Соединенных Штатов.
So, in terms of real political change, economic change, alternatives, the American media represents, gives little voice to those things.
В плане реальных перемен, реальных политических перемен, реальных экономических перемен, очень мало из этого действительно становится достоянием средств массовой информации, действительно передается им.
On the other hand, there's the paradox that the media have never been so critical of any of our governments than it is today.
С другой стороны, наблюдается парадокс. Никогда средства массовой информации не были столь критично настроены в отношении нашего правительства, как это имеет место сегодня.
The media, the American media, for the most part, share the rage of the population, the helplessness of the population at this government, which it doesn't seem to be able to control, its incompetence, its aggressive military aggressivity, its stupidity, short-sightedness, and so on.
Нужно сказать, что средства массовой информации, как и население страны в целом, разделяют отношение к современной власти. Это и ярость, и ощущение своей беспомощности, но связанное это с появлением власти, а именно с ее глупостью, с ее агрессивностью, с ее
So how does one explain this disparity between a media that is aggressively critical of the Bush government and the conformism and lack of alternatives in the American media system in general?
Итак, как можно объяснить этот парадокс? С одной стороны, буквально агрессивную критику правительства Буша средствами массовой информации, а с другой стороны, конформизм, который характерен для американских средств массовой информации в целом.
Well, very rapidly, I think what one has to say is that the media does this because it has no positive notion of an alternative.
Очень коротко можно сказать, что средства массовой информации делают это потому, или поступают так потому, что у них нет позитивного образа альтернативы.
Like the Democratic Party or social democracy in Europe, but the media is faced with a situation where they criticize all of these mistakes made by the right-wing governments, but they have no positive systemic alternative of their own. They have no real politics, no real political alternatives.
То есть можно сказать, что подобная демократическая партия в Соединенных Штатах или подобная социал-демократическим партиям и режимом в Европе, у медиа нет собственной политики, нет собственной политической альтернативы, которая